психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.
Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу работу с Валерией Витальевной. Лера, привет.
Добрый день, дорогие друзья. Очень рада снова быть, ну, как бы, соведущим.
Ну, это с тобой теперь надолго, хочу тебе сказать. Тем более, что мы собрали блиц. Спасибо вам большое за ваши вопросы. Вопросы по традиции мы собираем в нашем телеграм-чате. И, кстати, очень приятно, что телеграм-канал, официальный телеграм-канал нашего подкаста тоже пополняется подписчиками. Это очень приятно. Не всем же нужны наши с тобой статьи, наши какие-то активности, не всем нужны тренировки. Кто-то хочет просто слушать подкасты. Вот они, собственно, и подписываются в телеграм-канал, где они могут краткие конспекты выпусков посмотреть, архив этих выпусков, потому что там навигация работает. Малочисленный канал, но, тем не менее, он как-то органически без рекламы сам пополняется участниками, что не может не радовать, да?
Конечно, соглашусь, да.
Вот, так что сегодня, как вы уже поняли, дорогие друзья, будет рубрика «Блиц», но отвечать буду не я одна и не Валерия наша Витальевна одна, а мы вдвоем. Кстати говоря, этот выпуск в марте не единственный. И вы можете без объявления сбора вопросов, как мы это делаем в чате, присылать эти вопросы. Не забудьте, пожалуйста, хэштег. Либо хэштег «Блиц», либо хэштег «Вопрос». И набирается, когда достаточное количество, мы для вас записываем эти эпизоды. Ну что, Лер, готова?
Давайте попробуем.
Да, вопрос такой. Может ли человек сильно любить своих детей, но не умеет любить противоположный пол?
Да, конечно, можно.
Конечно, да. Можно сказать, что любовь, она же должна иметь объект или там субъект. То есть, ну, должен быть какой-то предмет любви, на кого эта любовь направлена. Поэтому, да, любовь действует, как сейчас говорят, таргетно. Вот это люблю, это не люблю, да. С кем-то отношения любви сложились, с кем-то нет. Поэтому запросто. Вопрос от выпускника. Какое определение СГМ может дать понятию интуиция? Ну, Орлов-то об интуиции писал. Он писал, что соногенное мышление очень развивает интуицию. Почему? Потому что развивает внимание. Вот самое главное наше лекарство с тобой, которое мы используем, да, это одна из высших психических функций, функция внимания. И когда человек становится внимательным, то повышается его интуиция. Но, а давай я послушаю, как ты это интерпретируешь. Вот давай забудем про Орлова.
Ты... Ну, я соглашусь, мне тоже хотелось именно как бы сказать, что да, это, безусловно, внимание, ну и повышается способность переключать свое внимание. То есть внимание – это что? Это способность удержать в поле зрения один объект. То есть мы не можем удерживать сразу много. Но вот именно скорость переключения с объекта на объект вот как раз тренируется у нас на занятиях.
Ну, а самое главное, почему эта скорость тренируется? Потому что ты умеешь отличать одно от другого.
Конечно, и различительная способность, безусловно, позволяет пользоваться этим инструментом. Поэтому, когда мы видим и понимаем, что происходит, когда мы можем, как говорится, дьявол кроется в мелочах, да, когда мы видим вот эти предпосылки, знаки, понимаем, как это работает, как рождается переживание, и что испытываю я, и что испытывает человек напротив меня, да, и, конечно, мы можем предугадывать, а что будет через полчаса, либо через месяц. Поэтому, да, интуиция – это, в первую очередь, конечно, друзья, внимание. Поэтому я рекомендую вам только вот работать в этом направлении для того, чтобы быть более зорким. И мы на наших занятиях очень часто говорим, говорю, друзья, так, вы стали замечать, у вас открывается третий глаз. Но это не фантазия, это не какие-то сказки. Действительно, третий глаз у нас постепенно открывается.
В этом мы не врем, как говорил в выпуске юбилейного подкаста Алексей Величко. Он сказал, я пришел открыть третий глаз. Капецкий его спросил, ну как открылся? Он так со скрипом.
Да. У каждого разная скорость прозрения. Но я могу сказать, что Безнадежных историй не бывает. Так что все по силам, да.
Кто-то из великих сказал: так, все, что повторено много раз, превращается в интуицию. Поэтому, да, да, внимание к деталям позволяет обращать это внимание, да, на эти детали. То есть в этих деталях видеть признаки надвигающегося, скажем так, поведения и, соответственно, предсказывать его. Вот это называется интуиция, почуечки. То есть мы уже перестаем это себе объяснять, внутренняя речь не звучит, просто вспыхивает чувство, ага, я понимаю, что сейчас будет просто как конечная картина. Ну, поехали дальше. Сейчас во всех сферах стали применять нейросети. Они помогают ставить диагнозы, обучают иностранным языкам, программированию и многому другому. Видите ли вы применение подобных технологий в своей сфере? Наверное, больше вопрос ко мне, да? Честно говоря, не думала никогда об этом. Я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Может быть, в нашей сфере это и можно как-то применять, но я просто об этом никогда не думала. Как я понимаю интеллект? Искусственный интеллект работает так. Он нужен для быстрого сбора огромного массива данных и для какой-то аналитики этих данных. Вот, чтобы строить какие-то прогнозы. Вот, собственно, что может искусственный интеллект. Я не знаю, может ли искусственный интеллект писать докторские диссертации вообще. Кто-то этим занимается, вообще где-то такие технологии есть, поэтому ничего не могу сказать о том, способен ли он на какие-то исследования. Почему я об этом заговорила? Потому что, конечно, было бы, наверное, неплохо применять искусственный интеллект для там, обследования человека. Но, вот скажем так, мне лично моих знаний достаточно для того, чтобы понимать человека. То есть тот уровень, который есть у меня, представление, он не требует искусственный интеллект, потому что это не такие огромные массивы данных. Да? А во-вторых, этого оказывается достаточно, чтобы оказать человеку ту помощь, на которую он рассчитывает. Поэтому вот пока я лично не вижу. Но, возможно, это мое, я не скажу, что это отрицание, да, но такое мнение об интеллекте, как о чем-то ненужном для психологов, да, оно может быть вызвано невежеством, потому что я правда не знаю, как работает искусственный интеллект. Я думаю, что он, наверное, больше будет полезен не психологам, а, наверное, психиатрам. Правда,
ну, да, где уже есть классификация болезней, когда можно как раз этими данными оперировать, собирая информацию, анамнез пациента, поэтому и клиническую картину. Потому что в нашей области, мне кажется, интуиция и предвидение, способность почувствовать человека очень важна. Машины, к сожалению, этим пока не обладают.
Еще слава говорю, богу. Да, может быть, ее и учат этому, я не знаю. Вот как раз потому, что это работа искусственного интеллекта сродни докторской диссертации. Почему я сказала, пишет интеллект докторской диссертации или нет? Я просто не в курсе. Но больше я вижу это, наверное, все-таки в психиатрии, потому что там нужно большое количество фактов поведенческих проанализировать. Это вот как раз сбор анамнеза. Очень много индикаторов нужно между собой в какое-то соотношение поставить и как-то это оценить. И вот это как раз работа психиатра. То есть вменяемый, невменяемый. Хорошо, невменяемый. Тогда как? Там же да, много разных видов проблем, которые они определяют. Я думаю, что, наверное, психиатрам будет полезнее, потому что быстрее надо понять. Психологи все-таки работают, скажем так, с нормой.
Да.
Да, то есть с вменяемыми людьми. Окей. Как в диалоге понять, какую цель преследует собеседник, напрямую не спрашивая его об этом? По каким признакам и на что обратить внимание? Ну, это вопрос, наверное, для целого отдельного
подкаста.
Подкаста, да. Скажем так, у нас же есть представление о целях.
Да, конечно.
Да, у нас это представление есть. И нужно в поведении человека, в его высказываниях или в том, от чего он воздерживается, видеть признаки этих целей. То есть его действия направлены на достижение какого результата. И чтобы понять, какого результата, нужно иметь представление о том, какие результаты бывают.
Угу.
Вот. Соответственно, если у вас нет представления о том, какие бывают результаты, вы и не поймете, к чему это все, значит, у вас на глазах происходит. Поэтому по каким признакам и на что обратить внимание? Но опять же, могу ответить только очень общо. Вот конкретно не могу сказать, типа, собрался он жениться или нет. Он там кушать хочет или спать. Он там тебя обмануть пытается или там, не знаю, еще что-то. Или скрыть что-то. Вот конкретно прям рецептурный такой подход я не дам, потому что, еще раз, разнообразие целей ну, настолько велико, что сейчас вот все эти признаки перечислить я не представляю, как в рамках блиц. Но если тебе есть что добавить, скажи.
Ну, без вопросов, да, конечно, мы пользуемся вопросами. Даже если эти вопросы не прямые, то мы стараемся очень аккуратно их задавать для того, чтобы сориентироваться в теме и вообще, какое поведение демонстрирует нам человек, который пришел за помощью. Это может быть какое-то избегающее поведение, да? Это может быть...
Наступающее.
Наступающее, да. Это может быть... какой-то поиск ответа, потому что сам человек порой приходит с одним запросом, а на самом деле выясняется, что проблема-то в другом.
Это когда мы с тобой
да.
работаем. Поэтому... А здесь вообще вот обыватели в разговоре между собой.
Надо слушать, надо дать человеку высказаться до конца, не перебивать его по максимуму, стараться, чтобы он свою мысль закончил. И, как правило, человек сам говорит, что он хочет. Очень часто.
Да, а если он не говорит, значит, не желает говорить. Не желает. Значит, у него есть цель скрыть это от вас. Ну и ладно. Значит, на это тоже есть какой-то мотив. Ну, как, какое-то обоснование. Поэтому еще раз, для того, чтобы понять другого человека, не спрашивая его об этом, нужно иметь представление о вот всем вот этом разнообразии жизненных целей, которые, скажем так, в природе существуют. То есть изучайте людей. Если вы начнете изучать людей, то вы начнете их понимать, не спрашивая их об этом.
Да, и желательно обращать на то состояние, в котором находится человек.
Потому
об этом
что...
говорит его мимика, жесты, тон голоса, интонация, амплитуда каких-то вот переживаний, которые передаются, да, в разговоре. Поэтому проявляйте внимание, наблюдайте. Но я хочу сказать, что не надо избегать общения. Надо стараться как раз задавать вопросы для того, чтобы вы были друг другу ближе. Не надо этого избегать.
Иными словами, нужно понимать, что эмоции человека тоже один из факторов, определяющий, какие цели человек будет преследовать. Если он обижен и при этом разозлен, то, скорее всего, он будет искать способ вам отомстить. Если он напуган вами, значит, он будет стремиться защититься и сбежать. Ну, в общем, вот примерно в этой логике.
Да.
Поэтому, да, Лера, ты очень правильно сделала, что указала на то, что называется эмоции человека. На это надо обращать внимание. Это будет очень сильно помогать определить цель. Идем дальше. Что делать, если взрослый ребенок впал в диссидентство и не общается на этой почве? Ну, взрослый ребенок это, наверное, лет 20 там, с лихом. Я так понимаю. И вот решил перестать родину любить. И на этой почве не общается. Я даже не знаю, что сказать. Потому что это вопрос не столько психологический, сколько какой-то политический, что ли, или этический вопрос. Здесь нет ничего о переживании. Значит, что делать с кем? У меня встречный вопрос. Что делать с кем? С собой? Ну, успокоиться и искать выход. Это все, что мы можем сделать, если мы спрашиваем о себе, что делать с собой, да? Ну, как-то это надо пережить. Как это пережить легче всего? Успокоиться. Так, мой ребенок вот такой. Он родину не любит, а я люблю. В этом между нами разница. И, соответственно, мы находимся в конфликте. Ну, или, по крайней мере, он со мной в конфликте. Так, что я могу с этим сделать? Это уже, увы, не к психологам. Это, наверное, к медиаторам или там кому, кто занимается конфликтами, да? Что делать с ребенком? Ну, продолжать его любить таким, какой он есть. Я бы так ответила. Потому что все за рамками моих ответов уже не предмет психологии, увы.
Ну да, это, конечно, личностные отношения. Здесь без принятия не обойтись. В первую очередь мы можем изменить только себя, вносить изменения в себя. Других людей и реальность мы не можем менять по своему желанию. Поэтому если ребенок взрослый, то вопрос воспитания уже перекладывается на его плечи. То есть он занимается своим воспитанием сам. простите за тавтологию, да, и при этом родители уже не имеют отношения к его процессу развития, именно вот как качеств каких-то личностных. То есть мы можем уже выступать, например, родитель, вот я как родитель взрослого ребенка, я уже выступаю как партнер больше, да, как, может быть, поддержка, соратник. Это не значит, что мой ребенок, в данном случае сын, ему 20 лет, да, что он будет всегда разделять мою точку зрения. Конечно, я могу с ним не соглашаться. Но мы можем высказать свою позицию, да, и как бы с любовью, с терпением как бы это обсуждать. Потому что взгляды могут меняться, позиции, цели могут меняться. И люди могут и заблуждаться. В этом нет ничего удивительного, ничего страшного. Важно, как вы это переживете с меньшими потерями. Для этого действительно надо успокоиться и стараться оценить эту ситуацию здраво.
Да-да-да. Даже чужие заблуждения тоже надо уважать. Следующий вопрос. Как вырабатывается проактивность как качество, черта личности? Вот такой хороший вопрос. У меня есть ответ, но я хочу предоставить тебе попробовать. Что ты думаешь? Проактивность как черта личности, как качество, как вырабатывается?
В первую очередь, конечно же, в обстоятельствах, где эта черта личности проявляется.
Каких?
В активных действиях. То есть это надо, например, погружать человека в те обстоятельства, где он будет вести активную позицию. Например, отстаивать свою точку зрения, добиваться каких-то результатов, видеть цель и принимать определенные решения, вот, делать выбор.
Вот ты знаешь, ты сейчас описал целеустремленность, а не проактивность. А проактивность, она, знаешь, на чем основана? На любопытстве. Вот мне должно быть все любопытно. Поэтому как вырабатывается проактивность? Постоянное стимулирование любопытства. Вот,
ну, разнообразие, да.
Да, и тогда проактивность – это что такое? Это когда я включаюсь в любую задачу. То есть моя целеустремленность такая тотальная. Мне везде надо. То есть вот, я как бы в каждой бочке затычка.
Я прямо сейчас вижу свою дочь.
Да.
Почему-то я о ней не подумала. Действительно, да. Здесь еще даже идет не сколько о целеустремленности в ее случае, сколько о проактивности, да. То есть она у меня везде всем интересуется и быстро переключает свое внимание и очень активно погружается в процесс, вовлекаясь в активную бурную деятельность. Да, соглашусь. Угу, точно.
Да. Следующий вопрос. Когда альтернативы потребностей человека опасны и приносят больше вреда, нежели пользы? Ну, это прям такой сложный, я бы сказала, даже философский вопрос. Когда альтернативы потребностей человека опасны и приносят больше вреда, нежели пользы? Нас сейчас просят ввести критерии вот этой опасности. Но они есть в культуре. Культура нам определяет границы, что такое хорошо и что такое плохо.
Да.
В культуру это все попадает благодаря опыту человечества. И попадает в качестве ценностей и смыслов. Что такое хорошо, что такое плохо. Поэтому поскольку вопрос все-таки попал в блиц, то есть, опять же, вообще, честно говоря, вот этот конкретный вопрос, чтобы на него максимально подробно и конкретно ответить, нужно написать докторскую диссертацию. То есть это тема докторской диссертации. Друзья, нам очень льстит, что вы полагаете, мы способны, значит, ответить вам на этот вопрос. Проведя это исследование в рамках докторской диссертации, мы вам максимально конкретно на него, безусловно, ответим, как только это исследование завершится. Но сам подход к ответу я указала. То есть ориентируемся на культуру, когда это опасно. Можно посмотреть в культуру. Можно во что посмотреть? В знания там, других предметных областей, не знаю, биологию, физику, химию и так далее. Там будут какие-то ответы, что такое хорошо, что такое плохо, что такое опасно, что такое не опасно. И чем? Другие же смежные области там, да, знания тоже этим занимаются, опасностью.
Ну, конечно.
Да. И поэтому еще раз, простите мою беспомощность сейчас в ответе, но подход я указала.
Ну, для начала можно обратиться к курсу ОБЖ, который дети проходят в школе, и они знакомятся с самыми первыми такими базовыми основами, которые обеспечивают их живучесть.
Это самый полезный предмет в школе.
Да, и, конечно же, в семье, в каждой семье из поколения в поколение передается, что стоит делать, а что делать не стоит. И почему? Так что,
вот, так что
вспоминайте советы своих предков. Они написаны кровью наших предшественников, которые жили до нас века назад.
Да, не дожили, погибли. Мы на это посмотрели и решили, ой, это не очень хорошо.
Тем путем не пойдем.
Да, это закрепилось в культуру. Я думаю, что мы ответили. И давай последний вопрос на сегодня. Есть высказывание «нет справедливости в жизни». И чтобы что-то получить, нужно это заслужить. Находятся ли они в противоречии? Если да, то в каком? Или их нужно применять в зависимости от ситуации? Или это вопрос веры? Во что веришь, то и видишь. Ну, тут вообще перемешано. Нет,
да,
это, не, да, это не вопрос веры. Это вопрос способа мышления. Как я оцениваю то, что происходит? Конечно, о справедливости и о заслугах, нужно мыслить в зависимости от ситуации. Но и ситуации тоже группируются по определенному принципу.
Угу.
Семейные, рабочие. Понятно, да? Какие-то. Они по характеру отношений, например, по предмету этих отношений, по там, типу деятельности. Ну, в общем, они группируются, их можно классифицировать. И да, справедливости в жизни нет, потому что жизнь сама несимметрична. Парижская коммуна вбросила нам вот эту идею справедливости, и теперь все время мы пытаемся добиться справедливости. Но Парижская коммуна говорила о социальной справедливости, о распределении материальных благ, о распределении прав, доступа к принятию решений, вот так скажем. И у нее даже было обоснование, почему. Все дело в том, что мы находимся все на разных стадиях развития. Один человек зрелый, другой нет. И один там мудрец, другой дурак. И все они, все мы, уравниваясь там, в правах, влияем на решение, получая, ну, как бы тоже некий средний результат, который определяет жизни всех. По-разному. Кому-то от этого вот всеобщего решения
хорошо,
лучше, да, а кому-то... То есть всегда будет какой-то пострадавший. Поэтому вроде бы справедливость есть, как понятие, ее ввели. А как вот ее достичь, это большой вопрос. Насколько она может быть реализована? Поэтому справедливости нет, это о том, как сложно реализовать эту идею. Вот я о чем.
И как к этому относиться? Что такое справедливость? Для кого? И как выражается эта справедливость? Потому что люди могут элементарно не обладать информацией.
Да.
Просто не обладать информацией для того, чтобы сделать правильные выводы.
Ну, и могут находиться в заблуждении, их могут нарочно обмануть. То есть, и тогда, ну, где здесь справедливость? Дальше. Чтобы что-то получить, нужно это заслужить. Вообще-то говоря, да. Безусловной у нас является, ну, скажем так, там, право на жизнь. Безусловное у нас, потому что, ну, не мы это, природа-матушка дает, да? Это не мы решаем. А безусловной является любовь или, скажем, должна являться любовь родителей к детям или к старшему поколению со стороны детей, да?
Угу.
Вот. Но это любовь, навык. Надо научиться вот так, безусловно, любить. Все остальное, конечно, по заслугам.
Это не только навык, это большой труд. То есть это надо еще не только научиться, но и иметь способность это проявлять, потому что это, конечно, большие затраты со стороны человека, душевные затраты, и, ну, то есть это трудно. Любить трудно. Но дело в том, что даже обеспечение организма едой требует каких-то усилий. Мы не говорим про современное общество. Даже пойти с дерева сорвать яблоко, то есть это требуется определенная работа, определенные действия. Конечно, надо сначала что-то сделать для того, чтобы столкнуться с результатом своих действий.
Но вообще сама необходимость что-либо заслужить – это тоже благо, потому что она нас развивает. Она нас развивает. Вот это необходимость заслужить. А так, ну, мы будем просто паразитировать. Все.
Ну, это формирование конкурентной среды.
Да, то есть на самом деле это благо. Мы все куда-то движемся, чтобы что-то заслужить. Да и слава богу, у нас мотивация есть. Иначе бы мы, еще раз, просто были бы паразитами и жили бы за чужой счет. А что, мне и так все положено. И все, это прямой путь к гибели. Так что в этом нет ничего плохого. То есть как на это посмотреть? Вот саногенщики смотрят так, как я указал. Лер, спасибо тебе большое. Я хочу сказать, что ты уже теперь частый гость, ты уже, по сути, соведущий, ты надолго, и тебе комплименты пишут там в нашем чате, гипнотический голос Валерии Витальевны. Да, я надеюсь, что ты придешься по душе и слушателям, которые не были у тебя на уроках. Но все могут попасть к тебе на консультацию. Ну и ко мне, собственно. Телефон проекта 8-968-990-08-80. WhatsApp, Telegram, пожалуйста, пишите, записывайтесь на консультацию. Можно через сайт. Ссылка на сайт у нас в описании профиля. И да, вы можете с нами лично пообщаться, задать вопрос, получить на него ответ, поупражняться, обучиться саногенному мышлению. Мы вас всех ждем у нас в офисе или онлайн. Всего вам доброго. До свидания.
Всего доброго, друзья. До свидания.
Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.